Нам нравится Божье присутствие? Я думаю, каждому из нас это нравится. Я просто рассуждал немножко об этом, и мы так часто молимся: Господь, мы хотим Твое присутствие, мы хотим быть рядом с Тобой, мы хотим быть с Тобой и общаться с Тобой. И у меня такой вопрос возник. Зачем? Зачем присутствие Божие? Много ответов может быть, правильно? Я так и назвал тему: зачем присутствие Божие? У Бога всегда есть причина для того, чтобы в любых моментах всегда есть цель и какой-то смысл в любом деле. Мы жаждем Бога, мы хотим с Ним общаться, мы хотим быть в Его присутствии. Это классно, это нормально. Но нужно, чтобы каждый из нас, мы понимали, это для кайфа просто или еще есть какие-то другие причины. Просто побыть в присутствии Божьем, понаслаждаться и потом делать дальше то, что мы делали, это тоже как бы не очень. Мы просто начинаем потом использовать это. Само присутствие Божие, оно настолько близко, что мы можем постоянно находиться в Нем, мы постоянно можем быть в Боге, постоянно находиться в общении с Богом. И обычно, когда мы переживаем присутствие Божие, мы понимаем, что мы получаем свободу, мы получаем прощение от грехов, мы получаем мир, мы получаем просто свободу от болезней, от всяких проблем, потому что Бог с тобой, Он живет внутри тебя. Но еще один момент, который я хочу затронуть, что присутствие Божие, оно помогает нам приносить духовный плод. У Бога есть определенные моменты. Мы сегодня будем много читать с Писания. Я обычно и так много примеров привожу с Писания, но сегодня еще больше, чем обычно. Я думаю, это будет полезно для каждого из нас. Когда мы находимся в присутствии Божьем, автоматически мы можем принести плод. Это, для этого не нужно напрягаться. Часто люди, они пытаются своими усилиями что-то сделать, и как обычно получается, как обычно. Но если мы просто заходим в Бога, заходим в Его присутствие, все оттуда истекает. Все, что мы хотим, все, что мы планируем, если это взаимосвязано с Божьими желаниями, с Божьими мечтами, оно все исполняется. Один из моментов, чтобы быть в Его присутствии, это пребывание на виноградной лозе. Мы прочитаем это место, которое записано Иоанна 15 глава с 1 по 5 стих. «Я истинная виноградная лоза, а мой отец – виноградарь. Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, и я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может, она должна быть на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто находится во мне, а я в нем, приносит много плода. Без меня вы не можете делать ничего. Первое условие – быть на лозе. То, что отец иногда обрезает ветви, это нормально. Но главное, чтобы не полностью эта ветвь была отрезана, он ее просто очищает. Заметим, что Иисус сказал: «Я есть лоза». Он есть лоза, а Отец – виноградарь. Отец, который заботится о том, чтобы на этой лозе были ветви, и эти ветви приносили плод. Отец является земледельцем, который заботится, чтобы виноградная лоза приносила плод. Как я уже сказал, что мы видим, что в этом месте Иисус сказал, что каждая ветвь, которая в нем, каждый человек, который привит к этой лозе, он постоянно очищается. Есть некоторые, понимают так, что Господь меня простил, и даже если я буду что-то творить неправильно, я уже прощен. Если, например, ребенок мой что-то натворил, он всегда приходит ко мне и просит прощения каждый раз. Правильно? Он не только сказал, что раз, папа, прости меня за все, что будет впереди, и творит каждый день, что хочет. Это просто мы понимаем то, что жертва, она была сделана для всех нас на все века. Но как человек к этому относится? Принимает ли он это как подарок? И если вдруг что-то случилось, он просто приходит и с покаянием приходит к Богу. Бог, конечно, прощает, понятно. Но я имею в виду, что отношения. И что здесь написано? Что он написано «очищает». Не очистил, а именно очищает. Это в настоящее время. Что он постоянно это делает. Отец постоянно очищает виноградную ветви. Мы видим, что Иисус сказал: «Пребудьте во мне, и я в вас». Я хочу прочитать Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Мы это место очень прекрасно знаем. Плод Духа. В Синодальном написано: «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Я еще прочитал, нашел место в новом русском переводе. Там оно почти то же самое, но немножко некоторые слова, они дают нам больше понимания. Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, место благости, великодушие, милосердие – это доброта, вера – верность, кротость, умение владеть собой – это воздержание. Вот эти вот места, вот все эти качества – это плод Духа. Духовный плод не является чем-то, что ты сам можешь произвести. Источником духовного плода является присутствие Божие. Когда ты находишься в присутствии Божьем, ты автоматически приносишь плод. Твое сердце начинает меняться. Он есть истинная виноградная лоза. Так что просто надо искать Бога, общаться с Ним, находиться в Его присутствии, потому что Он есть лоза, и нам нужно постоянно быть привитым к Нему. Три таких простых момента, которые важны для того, чтобы нам находиться в присутствии Божьем, нам находиться на лозе. Узнавай больше Бога. Ищи Его и узнавай Его больше, ближе. Просто каждый может подходить к этому вопросу по-разному. Я, например, скажу, что Господь знает наше сердце, Он знает наши желания на самом деле. Говорим ли мы это от сердца или просто так? Если мы начинаем искать Его и просто скажем Ему: «Господь, я хочу узнать Тебя лично, я хочу просто узнавать Тебя больше». И не обязательно многословие, просто скажи Ему эти слова, но от сердца, и жди Его ответа. Может быть, это займет немножко больше времени, чем обычно, чем ты думаешь. Я скажу, что когда мы начинаем откровенно говорить с Богом, Бог всегда выходит, и Он всегда отвечает на наши молитвы. Второй шаг – это возрастай правильно, не позволяй ничему неправильному влиять на твою жизнь. Расти в Боге, возрастай в Нем. Псалом 1, с 1 по 3 стихи. Мы этот псалом знаем с детства и учили его. Я из-за этого хочу прочитать его MDR перевод, не синодальный, чтобы нам немножко мозги чуть-чуть по-другому были, работали. «Тот человек благословен, кто грешников не просит о совете, кто не идет дорогою греха, не чувствует себя как дома среди неверующих в Бога». Или же еще по-другому немножко там написано: «Счастлив тот, кто не внимает советам беззаконных, не обращается на путь греха и в доме у безбожника пристанища не ищет». Второй стих. «Добрый человек и чтит, и любит все законы Бога, и днем, и ночью думая о них. Лишь этот человек исполнен силы, подобно дереву на берегу реки, плоды которого не знают опоздания, листва которого не опадает. Такой лишь человек во всем успешен». Совсем по-другому звучит, да? Невозможно пребывать в присутствии Господа, если ты живешь жизнью, которая не отвечает требованиям Бога. Если мы начинаем относиться просто к вещам несерьезно, Бог не может находиться среди этого, как написано здесь, беззакония, да? Он всегда находится и живет там, где есть жажда по Богу, где есть любовь к Богу, и где есть стремление к Нему. Если человек получает наслаждение в неправильной компании, если ему нравится где-то пойти погулять, где-то там и так дальше, он не может приносить плод Духа, он не может находиться с Богом, потому что мы знаем, что Бог не терпит грех. Лишь тогда, когда ты наслаждаешься и размышляешь над законом Господа, ты будешь, как плодоносное дерево, возрастать при потоках вод. В Екклесиасте написано 9 глава, 18 стих. «Мудрость – лучшее орудие войны, но один согрешивший может погубить много доброго». И мы знаем, что грех часто мешает даже присутствию Бога. Если мы, например, пришли в церковь и молимся, чтобы Господь наполнил нас, чтобы пришло Его присутствие, очень часто мы можем не переживать Его присутствие только из-за того, что кто-то несерьезно отнесся в этот день. Может быть, он легкомысленно поступил в каком-то вопросе и согрешил. то прежде всего попросить прощения. Господь всегда прощает. Иезекииль, 3 глава, 20 стих. «Если праведник отвернется от праведности и совершит зло, я положу перед ним преткновение, и он умрет. Так как ты не предостерегал его, он умрет за свой грех. Добрые дела, которые он совершил, не вспомнятся, и я потребую у тебя ответа за его кровь». Здесь очень строго написано, что даже написано, что праведность может быть стерта из-за греховного поведения. Что человек может быть просто-напросто забыт. Это второй шаг. И третий – будь правильной в церкви. Это тоже очень важно. Будь правильной церкви. Псалом 91, 13-14 стихи. Мы тоже это место очень знаем, я просто хочу напомнить. «А праведник цветет, словно пальма, возвышается, как кедр на Ливане. Посаженные в доме Господнем, они зацветут во дворах храма нашего Бога». Если мы, я думаю, что здесь все мы, кто здесь находится, мы это все прекрасно понимаем. Может быть, кто-то будет смотреть это видео. Если ты находишься где-то в той церкви, которая мертва, ты не можешь приносить плод. Я думаю, что с этим все согласятся, потому что мы были в мертвых церквях до этого момента. Но еще одно я хочу сказать, что это настолько важно быть в церкви, которая ищет Бога, которая жаждет Бога, чтобы это тоже не превратилось в какой-то обычай. Нам нужно постоянно, написано, что жаждущий жаждет больше, он постоянно, блаженные жаждущие, блаженные алчущие, им постоянно не хватает, им постоянно нужно больше и больше Бога. И для того, чтобы приносить плод, нам нужно постоянно быть соединенным с Иисусом, потому что Он есть источник, и Он есть глава церкви. Я не знаю, как вы, но если иногда есть такое понимание, что я лично один на один с Богом, мне никакая церковь не нужна, я скажу, что такие люди очень часто, они просто падают. Они не могут долгое время находиться один на один. Бывают некоторые моменты, но в основном человеку нужна помощь рядом стоящего или, может быть, человека, который рядом с ним ходит в эту церковь поместную. То это тоже как бы важный момент для того, чтобы иметь общение, иметь присутствие Божие, быть в правильной церкви. И Господь хочет, чтобы мы постоянно приносили плод, чтобы мы не жили теми моментами, которые были лет 20 назад, но чтобы этот плод был свежий. Когда мы приходим к винограду, мы ищем всегда свежий плод, который не висит там уже 20 лет. Я скажу, что Господь очень терпелив. Даже мы помним ту притчу о смоковнице. Сколько лет Он приходил к ней, обкапывал ее, чтобы она наконец-то принесла плод. И Бог будет постоянно работать с тем, чтобы культивировать твой плод в твоей жизни. Когда ты силен во Христе, истинно виноградной лозе, Его присутствие будет постоянно почивать на тебе. Господь говорит нам приносить плод в нашем хождении с Ним. Единственный путь к этому – ежедневно проводить время с Ним. Ты не можешь приносить плод, если ты не соединен с Источником. Источник – это лоза, откуда приходит все. И этот плод, он на этих ветвях, он только в том случае, когда эта ветвь присоединена к лозе. Мы это прекрасно понимаем. И для этого нужно постоянно находиться в правильном окружении, чтобы приносить плод. Существует 9 проявлений духовного плода, которые должны быть явлены в жизни верующих. Просто я хочу больше рассмотреть каждое проявление этого плода и прочитать некоторые места из Писания, чтобы нам больше понять эти моменты. Иоанна 15 глава 16 стих. Вы меня не выбрали, я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытание временем. Тогда Отец даст вам все, о чем бы вы ни попросили Его во имя Мое». Заметим, что Галатам написано не плоды, а плод. Один плод с 9 качествами. Как гроздь, которая имеет бубочки, или как мы говорим, ягоды. А первое написано «любовь», да? Когда духовный плод начинает проявляться в твоей жизни, первое, что появляется, это сверхъестественная любовь, любовь, помещенная в наши сердца Духом Святым. Я думаю, что если мы даже вспомним, каждый из нас, обычно, когда мы переживаем Бога, сразу приходит сильная любовь. Просто любовь – это первое. Римлянам 5 глава, 5 стих. «Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который нам дан». И полнота Божественной любви неизмерима. Она не имеет границ. Божья любовь настолько велика. Я хочу еще прочитать Ефесянам 3 глава. 17-19. «Чтобы Христос жил в сердцах ваших благодаря вере, пусть ваши корни и основа зиждутся на любви, чтобы вы были в состоянии понять вместе со всеми людьми Божьими, сколько широка, глубока, высока и нескончаема любовь Христа, и узнать эту любовь, превосходящую все вам известное, чтобы исполниться вам всею полнотой Бога». Тоже немножко по-другому звучит, да? Второе – радость. Я думаю, что все мы, может, замечали, что результатом радости часто является сила. Когда приходит радость, появляется сила. Написано Неемии 8 глава 10 стих. «Неемия сказал им, идите, ешьте лучшую еду, пейте сладкие вина и посылайте долю тем, кто ничего не приготовил. Этот день свят для нашего владыки. Не печальтесь, ведь Господня радость – ваша сила». Господня радость – ваша сила. И еще есть... В Исаии написано, Исаия говорит, что это радость спасения. 12 глава, 3 стих Исаия. «Радостно будете черпать воду из колодцев спасения». Эта сверхъестественная радость не имеет ничего общего с эмоциями. Она проявляется в духовной сфере. Иногда эмоции тоже проявляются, но в основном это в духе. Иоанна 15 глава 11 стих. «Я говорю вам это, чтобы вы испытали мою радость, и чтобы ваша радость была полной». Мир. Этот сверхъестественный мир, он просто дается Богом, как мы понимаем. Опять же, если человек пребывает на лозе, он получает все эти качества этого плода. Иоанна 14 глава 27 стих. «Я оставляю вас с миром. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь». Мир приходит через оправдание. Римлянам 5 глава 1 стих. «Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа». Мир – это результат любви к жизни по Божьему Слову. Псалом 118-165 стих. «Любящие законы Твои обретают покой, их ничто не заставит споткнуться». Обретают покой, мир. Люди, которые ищут Бога, которые читают Бога, читают Слово Божие, они получают мир и покой. Долготерпение. Этот плод непосредственно связан с человеческими взаимоотношениями. Это испытание любви. Часто дети нас испытывают долготерпение. Это качество делает тебя способным прощать других. Колоссянам 1 глава 11 стих. «Чтобы вы укреплялись через его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными». Опять же, укреплялись через его силу и величие. И Колоссянам 3 глава 13 стих. «Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил». Иногда нам так тяжело бывает простить кого-то. Насолили. Но я скажу, что Бог намного больше простил нам. Благость, можно сказать, еще доброта. Апостол Павел иллюстрирует эту часть плода как матерь, которая заботится о ребенке. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. «Будучи апостолами Христа, мы, может быть, и имеем право претендовать на вашу помощь, но мы вас не обременяли, а наоборот, были нежны с вами, подобно тому, как кормящая мать заботится о своих младенцах». Благость. Иисус говорит, чтобы были, это как качество, невинны, как голуби тоже. Матфея 10 глава 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец, в волчью стаю, поэтому будьте мудры, как змеи, и невинны, как голуби». Благость – это долготерпение с исцелительным прикосновением. Благость – это качество, которое возвеличивает тебя в глазах Бога. Тоже это написано 2 Царств, 22 глава, 36 стих. «Ты вручил мне щит спасения Твоего, Твоя милость меня возвеличивает». Следующее – милосердие. Можно еще назвать добродетель тоже. Римлянам 15 глава 14 стих. «Братья мои, я убежден в том, что ваши сердца полны добра, исполнены знаний и можете учить друг друга». Милосердие – это святость на практике. Оно является результатом знания Бога. Нам нужно научиться быть милосердными, особенно к тем людям, которые нас ненавидят. Часто бывает тяжело это тоже. Луки 6, глава 27 стих. «Я же говорю вам, тем, кто слушает меня, любите ваших врагов, делайте добро тем, кто ненавидит вас». И научиться оказывать милость всегда, когда представляется возможность такая. Галатам 6, глава 10 стих. «Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере». Еще один момент. Яков говорит, что если мы знаем, что такое добро и не делаем, это грех. 4 глава, 17 стих. «Всякий, кто знает, какое добро должен делать и не делает, грешит». Следующее – вера. Мы понимаем, что вера – это есть дар веры, а еще есть вера как проявление духовного плода. Это разные вещи. Плод веры делает нас способными жить по вере. Римлянам 5 глава 2 стих. «Через него нам верою открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим, и мы хвалимся в надежде на то, что разделим славу Бога». И еще есть место написано Евреям 11 глава 6 стих. «Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет». Сам дар веры, он приходит по определенной причине к человеку. Например, мы знаем, что Иисус говорил, что мы можем там горы передвигать, да? Это как дар веры. Но как часть плода веры, это уже имеется о том, что уже больше как это часть плода. Плод веры с тобой каждый постоянно. Дар веры не оправдывает тебя, он уполномачивает тебя. Римлянам 4 глава 2-3 стихи. Мы здесь читаем за Авраама. «Если бы Авраам получил оправдание по делам, то ему было бы чем хвалиться, но только не перед Богом. Ведь что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и это было вменено ему в праведность». Следующая – кротость. Одно хочу подметить, что кротость – это не слабость. Это дух, свободный от восстания и гордости. Дух, который намного сильнее, чем у кого нету кротости. Иисус сказал в Матфея 5 глава 5 стих. «Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю». Кроткий дух ценен перед Богом. Бог ценит этим. 1 Петра 3-4 стих, 3 глава 4 стих. «Ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувядаемую красоту кроткого и тихого духа». Псалом 24-9 стих. «Направляет Он кротких к правде и учит их пути своему, и еще украшает их спасением». Псалом 149:4. «Потому что Господь благоволит к своему народу и возвеличивает смиренных спасением». Кротость. Следующее, 9-е, воздержание. научиться контролировать самого себя. Часто это у нас проблема бывает. 1 Коринфянам 9 глава 25 стих. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Эти 9 проявлений плода Святого Духа делают нас способными устранять духовную скудость, стать плодоносными, избегать разложения этого мира, стать участником божественной природы Бога. Я скажу, что да, здесь много мест мы прочитали, но иногда нам нужно просто еще раз посмотреть на эти вещи для того, чтобы напомнить. Я скажу, что эти все моменты человек сам по себе он не сможет достигнуть. Опять же, возвращаюсь к началу, что когда мы находимся в присутствии Бога, когда мы общаемся с Богом, когда мы привиты к лозе, когда мы привиты к Иисусу, это все приходит автоматически в нашу жизнь. Ты можешь, если каждый из нас мы обратим внимание на то, какие мы были раньше и какие мы сейчас стали, мы, каждый в себе может заметить большие перемены, потому что Бог работает, Дух Святой работает над нашими сердцами, Дух Святой работает для того, чтобы наши характеры стали лучше. 2 Петра, 1 глава, 3:8. «Все, что нужно для того, чтобы жить и служить Богу, дано нам божественной властью Иисуса, ибо мы знаем того, кто воззвал к нам своей славой и добродетелью, через которые Он принес нам величайшие и драгоценные дары, который обещал нам, чтобы через них вы уподобились самому Богу, приобщились божественного и избежали погибели, царящей в мире из-за низких желаний человеческих. И по этой причине прилагайте все усилия, чтобы быть добродетельными в своей вере, обрести знания и добродетели своей, проявлять воздержанность в знании, терпение в воздержанности, благочестие в терпении, братскую привязанность в благочестии и любовь в братской привязанности. Ибо если эти качества есть у вас, и если они возрастают, то они сделают вас деятельными и созидательными и приведут к полному познанию Господа нашего Иисуса Христа». Это тоже место я прочитал с МДР. Немножко по-другому тоже звучит. Потому что я заметил по себе, когда ты с детства слышишь место, ты запоминаешь его и уже не можешь просто даже поразмыслить об нем нормально. А когда уже по-другому звучит, уже совсем по-другому оно воспринимает твой мозг, то иногда нам нужно читать других переводов. Я надеюсь, что это было полезно. Чисто как для напоминания. И просто пусть Бог поможет нам, чтобы нам быть в Нем, жить в Нем, питаться от этой лозы, питаться этими соками, чтобы плоды, которые на этих ветвях, они были свежие, приятны для других людей, которые будут кушать. Потому что каждый из нас, мы приносим плод, и люди могут питаться от этого. Потому что написано, что из чрева потекут реки воды живой. Если, например, человек живет в Боге, если человек питается Богом, питается Его соками, то из него Бог начинает работать свое дело, Он продолжает просто работать через каждого из нас. Слава Богу. Окей, давайте поднимемся. Ани, нет? Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Иисус, за все, что Ты сделал для нас. Спасибо Тебе, родное. Мы привиты к Тебе, Господь. Мы хотим всегда питаться от Тебя, жить Тобою, чтобы через нашу жизнь люди получали обновление, чтобы люди получали жизнь Твою, Господь. Я прошу Тебя, используй каждого из нас для Твоей славы, чтобы только Тебе была слава в нашей жизни через каждого из нас. Я благодарен Тебе, любимый. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Дух Святой. Продолжай дальше свою работу внутри каждого из нас. Дух Святой, я прошу Тебя, если есть какие-то шероховатости, любимый, просто показывай нам, где нам нужно еще, может быть, исправить что-то в своей жизни. Любимый, я прошу Тебя. Спасибо Тебе, Иисус, за жертву Твою, за кровь Твою. Спасибо Тебе, что мы имеем спасение в Тебе, мы имеем жизнь вечную в Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя, любимый. Спасибо Тебе, родной. Мы славим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя. Достоин Ты славы. Достоин Ты хвалы. Достоин Ты благодарности. Тебе пусть несется вечная слава. Амин. Амин. Присаживаемся. Давайте мы сейчас сделаем сбор. Если кому нужен конверт, поднимите руку.